Исаак Ильич Левитан, великий русский художник, пейзажист. Я открываю альбом с его произведениями. Могучий дуб на лесной поляне, освещенный солнцем, а внизу тянутся кверху маленькие сосенки, белеет венчик ромашки, зеленый цвет, цвет жизни. И все здесь равнозначно, и молодой маленький стебелек, и могучий дуб, как это похоже на картины Ивана Ивановича Шишкина. А вот дворик с деревянными сараями, у стены вымахал огромный лопух, белеет ствол березы. Молодые листики только распустились, зелень нежная, пахучая. Петух с курочками деловито ищет червяков. Все так просто, узнаваемо, но как же дорого нашему сердцу, потому что родное. Это ранние работы художника, но уже в них читается душа Исаака Ильича. Душа любящая, отзывчивая, созвучная, сопереживающая окружающему миру. В рамках программы «Культура и христианство» речь пойдет сегодня о жизни и творчестве Исаака Ильича Левитана, великого русского художника-пейзажиста, и о двух его работах «Над вечным покоем» и «Над работой последнего его жизни озера Русь». «Крестный путь. Нести свой крест». Эти устойчивые выражения в русском языке пришли к нам, как и многие другие, из Библии. И они, как нельзя точно, определяют жизненный путь художника. Сказать, что Исаак Ильич родился и жил в бедной еврейской семье, мало. Нищета – вот, пожалуй, то состояние, которое долгие годы сопутствовало художнику. Но при всем этом мечта о лучшем, прекрасном будущем его не покидала. Ведь следом за зимой всегда наступает весна, а значит и его она оживит и даст силы, чтобы идти дальше по дороге жизни, достойно нести свой крест. Имея прекрасные способности к рисованию, Исаак Ильич Левитан вслед за братом Авелем поступает в Московское художественное училище живописи и сразу попадает под отцовское крыло своего наставника, художника Василия Григорьевича Перова. Он был демократ по убеждению и в свое творчество привнес дух социальной борьбы и обличения власть имущих. Казалось бы, и его ученик Левитан должен пойти по пути учителя, ведь он так много претерпел несправедливости и унижения в своей жизни. Спас его от этого губительного веяния другой известный художник Алексей Кондратьевич Саврасов. Его слова: «пишите, изучайте, но главное чувствуйте, любите» стали напутствием в жизни и творчестве Левитана. Поленов, Саврасов, Серов, Третьяков, Николай и Антон Чеховы, Константин Коровин. Какие достойные имена! Это они в трудные минуты жизни, а их и потом было у художника немало, приходили на помощь. А потом, когда его работы будут приобретены Третьяковым, когда в Цюрихе пройдет его триумфальная выставка, когда его на последнем курсе отчисленного из училища записью «Неклассный художник» наградят почетным званием академика и пригласят преподавать, он также будет помогать всем, кто беден, одинок и неустроен. Он был милосердным человеком. Обладал он не только Божьим даром привносить красоту мира на холст, он обладал еще редким даром, даром слез. Вот как вспоминает о Левитане его друг, художник Константин Коровин. «Однажды мы прогуливались по окрестностям, зашли в лес. Константин, — позвал меня Левитан, — посмотри, лес-то какой, сущий рай, как славно!» И в глазах Левитана показались слезы. «Что ты, — говорю я, — опять реветь собрался? Я не реву, я рыдаю, послушай, не могу. Тишина, таинственность, лес, травы райские. Ах, как это хорошо!» Впоследствии подобные воспоминания оставят о Левитане и другой художник Илья Ефимович Репин. Сердце художника так часто плакало и отзывалось на чужую боль. Он плакал и не только от красоты мира, но и от того, что видел вокруг бедных людей. Он плакал от любви. Он плакал от всего, что касалось его души. И, конечно, сердце его не выдержало. Ведь сердечная болезнь – болезнь переживаний. А их было так много на жизненном пути художника. Поэтому в картинах Левитана почти всегда присутствует некая печаль. Но печаль эта тихая. Она без страстей. Она скорее успокаивает, чем тревожит. Его друг, тот же Константин Коровин, о котором, чьи воспоминания недавно были прочитаны, так определял ценность пейзажей других художников. Цитирую. «А вот здесь у вас, друг мой, получилось левитанистие». Так и устоялось это слово в творческой среде художников. Листая далее страницы альбома, перед нами картина, открывается картина под названием «Весна в лесу». Это 1882 год. Заросли вербы по обе стороны ручья, бревнышко-мостик, первая пробившаяся сквозь пожухлую листву зелень травы и пушистые желтоватые комочки распустившейся вербы. Сумрак там, внизу, а сверху пробивается луч света, луч жизни. А потом будет Плёс, небольшой волжский городок на Волге, и картины, целый цикл волжских пейзажей, Плёсский цикл. Вот, например, «Тихая обитель», 1890 год. Речка. Через нее протянут деревянный мостик на ту сторону. За мостиком трубка, она уходит в лесок, а за ним шатер колокольни, купола белой церкви с сияющими золотыми крестами, освещенными угасающим солнцем. В реке отражение облаков, колокольни, церкви, леса. Все замерло, слилось воедино. И речка, и этот мостик, и лес, и купола, и вечное небо. Тихая обитель. А там, где тишина, там Бог. Не в суете, не в борьбе с этим миром, а здесь, в этой обители, в этой природе, в твоей душе. И так хорошо, что Левитан познал эту тишину и воплотил ее в своих творениях. В картинах «Вечерний звон», «Золотая осень», «Сумерки», «Стога». Кстати, эту картину он подарил своему другу Антону Павловичу Чехову. Он очень любил ее. А в 1893 году художник начинает работать над своим одним из самых великих творений – над вечным покоем. В ней Левитан соединил как бы несоединимое – тишину и бурю. А еще это разговор о вечности, о бренности человеческой жизни, о человеке, о Боге. Читаю в комментарии к картине следующее. В картине «Над вечным покоем», помимо поэтической красоты вечной природы, чувствуется философское отношение к бренности человеческой жизни. Да, на первый взгляд так. Картина, несомненно, несет в себе философское звучание. Но только ли философское? Мы видим сельский погост с покосившимися крестами, церковь маленькая, ветхая. Кажется, что под порывами ветра она тоже может упасть, как тот лежащий на земле крест. Ветер клонит вершины берез, и тучи, огромные, темные тучи надвигаются на этот островок, на уходящие в землю от старости кресты, на ветхую церковь, которая тоже вот-вот может упасть. Река предстает на полотне Левитана не как река, а как огромный необозримый океан, над которым такое же необозримое небо. Природная стихия – да, но и борьба добра со злом. Философское – нет, скорее религиозное звучание присутствует в этом поистине великом по замыслу творения Левитана. Художник Левитан – повествовательный мастер. Он приглашает читателя прочитать свои картины как литературные произведения. Добавим относительно этих строк и как произведение Божьего замысла. Об этом говорит и само небо. Речь идет о противостоянии добра и зла. Вот посмотрим. На небе мы видим тучи. Но так ли они похожи друг на друга? Вот белая, более светлая туча облака. Оно наступает на другое, темное пятно. Туча темная, грозовая. Перед этим натиском светлого отступает вечное противоборство тьме в этом фрагменте. Ветхая церковь вовсе не умерла. Она не покинута, она живет. В ней, в ее окошках, светится огонь, идет служба. Бог там, ведь это храм Божий, это Его дом. И пока возносятся к небу молитвы, пока горит в окнах огонь лампад, эта церковь, как якорь спасения, как несгибаемая крепость, готова противостоять злу, царящему в мире. Да, и сам купол с крестом, который возносится вверх, является подтверждением этого. Вера спасает мир. А вот и реальная история создания картины, которая только подтверждает истинность предыдущих слов. Однажды, совершая прогулку близ озера Удомля в Тверской губернии, где, кстати, потом и будет написан эскиз картины «Вечный покой», Левитан вместе со своей попутчицей, художницей Кувшинниковой, увидел на пригорке маленькую ветхую церковь. Они вошли в нее. Она была в запустении. «У меня, — вспоминает Левитан, — возникло непреодолимое желание, чтобы здесь зажглись лампады, свечи, чтобы зазвучали слова молитвы, чтобы служилась литургия. Я стал искать в деревне батюшку и нашел. Это был старенький священник, он был уже на покое». И он согласился служить вечернюю службу. Мы прибрались в церкви, зажгли свечи, и батюшка начал службу. На огонек неожиданно пришли из деревни старушки. Оказалось, что этот батюшка когда-то здесь, в этой церкви, их венчал. Как я был несказанно рад, что в эту церковь вновь вернулась жизнь». О своей картине Левитан сказал: «В ней я весь, со всей своей психикой, со всем своим содержанием». Надо сказать, что Исаак Ильич Левитан страшился того времени, когда жизнь его закончится, и он окажется по ту сторону жизни, неведомой ему. Но картина, тем не менее, не подавляет нас. Наоборот, она возвышает нашу душу. От впечатления того, что изобразил Левитан, наоборот, наши силы духовные прибавляются. И поэтому Левитан так и говорил: «Я приглашаю, чтобы сам зритель понял, что я хотел сказать этой картиной». А еще надо обратить внимание, что композиционно картина выстроена так, что взгляд сверху, который мы называем панорамным, открывает перед нами поистине вечную картину мира. Ведь именно Левитан в этой картине сделал величайшее открытие в русском искусстве. Он заново открыл то, о чем впоследствии скажет нам Дмитрий Сергеевич Лихачев и назовет это пейзажным мышлением. пейзажное мышление, созерцание мира. Оказывается, на Руси издавна существовала традиция созерцания пространственных образов умными очами, то есть умозрением. Люди видели духовно, размышляя о Боге, о душе, о жизни и смерти, о быстротечности земного существования. Время и вечность – вот что должен по замыслу художника почувствовать зритель. И, несомненно, эта мысль присутствует в картине «Зримо». «Над вечным покоем». Глядя на эту картину, многие поэты написали стихи. Более всего меня впечатлило стихотворение поэтессы Алевтины Марковой, отрывок из которого я хотела бы сегодня привести вам. «Тяжелый массив грозового ненастья в холодной воде не нашел отражения, как мелочны страхи земные и страсти в одном устремившемся в вечность движение. Стекает слеза, будто в память о ком-то, и церковь представилась точкой отсчета». Прекрасно передала поэтесса именно то состояние и то движение души, тот смысл, который присутствует в этом несомненном шедевре в творчестве Исаака Ильича Левитана. Исаак Ильич Левитан прожил недолгую жизнь, всего 40 лет. К тому времени он уже был человеком и уважаемым, и вполне обеспеченным. Но сердце его устало. Он не мог даже подняться по лестнице. Он понимал, что его крестный путь скоро закончится. Еврей по национальности, он говорил о себе как о человеке русском, как о русском художнике. Он так любил свое отечество, Россию, любил церковные службы, любил православные храмы, эти тихие обители. Они были неотъемлемой частью его жизни, его пейзажей. Уже будучи смертельно больным, он начал свою последнюю работу, которую назвал «Озеро». Второе название – «Русь». Ее не сразу нашли в запасниках его картин. А когда нашли, датируется эта картина 1900 годом, поразились тому, как умирающий человек мог создать такое жизнеутверждающее, радостное, солнечное полотно. Синева неба с белоснежными облаками – отражено в такой же синей водной глади озера. Солнце осветило пахоту на берегу озера с красными крышами построек и белоснежной церковью. Солнце – источник жизни, пронизано им все. И эта земля, и зеленые заросли камыша, и красные крыши домов, и эта белоснежная церковь, радостное, оптимистичное, жизнеутверждающее начало в этой картине. Русь, в нее ее любил, в нее верил, ей посвятил свои работы Исаак Ильич Левитан, русский художник, пейзажист, который более всего, по воспоминаниям современников, а в частности Константина Коровина, любил подолгу смотреть в небо. И любил повторять: «Божественное нечто разлито во всем». И вот по окончании земного пути теперь это нечто явил художнику свой зримый образ, образ того, имя которому – любовь. До конца того не ведая, он, Исаак Ильич Левитан, русский художник, своим терпением и смирением, с которым он переносил невзгоды, со своим милосердием к ближнему, служил Отечеству, воспевал красоту Божьего мира, служил до последнего дня тому, кого мы называем спасителем этого мира. Исаак Ильич Левитан. великий художник-пейзажист, оставивший нам свои картины как завещание любить, беречь и приумножать дар Божий, который с такой щедростью подарил нам Иисус Христос, Творец.